Здравствуйте. Сегодня понедельник, 22 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Может ли состояться встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках саммита «Большой двадцатки» на острове Бали? В Подмосковье убита дочь идеолога русского мира Александра Дугина Дарья Дугина. Испания планирует построить газопровод из Алжира, чтобы уменьшить зависимость Европы от российского газа. Также сегодня.
Речь идет о событиях конца августа 44 года, когда Румыния, которая воевала на стороне гитлеровской Германии, вышла из союза с ней и стала союзницей Советского Союза. И немцам пришлось в спешном порядке эвакуировать свои военно-морские силы из черноморских портов.
В результате засухи на Дунае стали видны остовы германских военных кораблей, затопленных в 1944 году. Минувшие выходные принесли сообщение об очередном обстреле Одессы, о хлопках и взрывах в оккупированном Крыму, об атаке на штаб Черноморского флота России в Севастополе, по всей видимости, с помощью беспилотника. В Севастополе же начата срочная проверка готовности имеющихся в городе бомбоубежищ. Россия существенно увеличила группировку своих ракетонесущих кораблей в Черном море. Напряженность сохраняется вокруг Запорожской атомной электростанции, причем появились видеосвидетельства того, что внутри помещений станции размещена российская техника. На этом фоне в конце прошлой недели президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин намерен посетить саммит «Большой двадцатки», который должен состояться на индонезийском острове Бали в ноябре этого года. Туда же может прилететь и президент Украины Владимир Зеленский, поэтому теоретически там может состояться встреча Путина и Зеленского. О том, какая из сторон заинтересована в такой встрече, рассуждает Николай Давидюк, украинский политолог, автор книги «Как работает путинская пропаганда».
Я думаю, что уже не первый месяц идут попытки на глобальном уровне некоторых лидеров, в том числе и Гутерреша, и Эрдогана, и лидера Индонезии, который приезжал специально в Украину для того, чтобы организовать встречу Путина и Зеленского. И со стороны очень сильно видится, что это большое желание Путина, вот, и это большое его желание, с одной стороны, взять участие в каком-то большом международном событии, где это не Иран, да, не Ашхабад, а вот все-таки, где будут рукопожатные глобальные мировые лидеры, потому что мне кажется, что он где-то засиделся в этом бункере, вот, и вот этого международного признания и рукопожатия у него давно не было, ему его явно сейчас в политическом образе даже внутри страны не хватает. Потому что выглядит он как лидер-одиночка, который никому не нужен и никем не признан. Второе, он реально хочет, понятно, сейчас большие проблемы с логистикой, с удержанием тех временно оккупированных территорий, которые уже у них были. И мне кажется, что Путин будет искать вопросов перемирия до получения Украиной оружия по ленд-лизу, поэтому он будет играть на опережение. И, соответственно, вот эти моменты по попытке организовать встречу, они сегодня находят место в переговорах. Вот не просто так он брал эту станцию атомную в заложники, да, угрожал всему миру. Не просто так он постоянно присылает вот этих гонцов в Киев. И я думаю, в том числе через разных и культурных дипломатов, и политиков, и лидеров больших политических. Вот. Но заявление подалека говорит о том, наверное, что они вот отзеркаливают, что, наверное, готовы как минимум организовать такую встречу, как возможность, чтобы посмотреть, на каком сейчас этапе адекватности реальности находится Путин. Потому что первые предложения о переговорах, которые они давали в начале марта, конечно, они же были присланы просто фактически из космоса, и федерализация, и второй язык, и денацификация, и демилитаризация. Украина признает и денацификацию, и демилитаризацию своих территорий, например, на территории Донецкой области, Автономной Республики Крым, что, собственно, сегодня и происходит путем как раз-таки хлопков, да, которые непонятно откуда берутся, но, тем не менее, происходит очень системно и постоянно. Вот это лучшая демилитаризация, денацификация украинских территорий, о которой говорил Путин. Вот если он имеет в виду такую денацификацию, конечно, Украине подходит, чтобы его войска убрались из наших суверенных территорий. А если он дальше будет навязывать вот эту космическую повестку, понятно, что это ни к чему не приведет. Но мне кажется, что попытки Путина сейчас навязать эти мирные переговоры, они ведут исключительно к тому, что он будет пытаться снять с себя санкции, оставить свои войска на тех локациях, где он сейчас находится, вот, и пытаться себя легализировать и отрезать вот эту большую войну, которую он уже сам понял и сам начал считать большой ошибкой, потому что все свое президентство он поставил на эту войну, и он проиграл.
Это было мнение украинского политолога Николая Давидюка. Самым громким событием минувших выходных стала гибель дочери российского философа и политолога Александра Дугина Дарьи Дугиной. Автомобиль, за рулем которого она находилась, взорвался. Дарья Дугина погибла на месте. В субботу Александр и Дарья Дугины присутствовали на патриотическом фестивале «Традиция», организованном при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Одинцовской администрации. По некоторым данным, Александр Дугин собирался вернуться в Москву вместе с дочерью, но поехал на другой машине. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Александр Дугин – один из идеологов так называемого «русского мира». Он выступал за ввод российских войск в Украину и за оккупацию практически всей ее территории. Широко распространено мнение, что идеи Дугина сильно влияют на политику Кремля. Дарья Дугина разделяла идеи отца, она была внесена в санкционные списки Великобритании. Вот что в марте в эфире YouTube-канала «Гроза» Дарья Дугина говорила о своем видении целей агрессии России против Украины.
Западная Украина к интегрированию не подлежит. Это совершенно не подконтрольное пространство, и семантически оно не соответствует нашему мировоззрению, и исторически там всегда были восстания, вообще абсолютная протестность повышенная. Но вот что касается уже вопроса центральной Украины и восточной Украины, то здесь все-таки я по Донецку вижу и по Луганску, что там, в принципе, есть абсолютная готовность принять эту Евразийскую империю на основании как раз общего православия, русской идеи и так далее. Что касается центральной Украины, то здесь все гораздо сложнее. Но я думаю, что нужно пересматривать идеологию. Кстати, очень символично, вот вроде в начале военной операции я смотрела, думала, но здесь, наверное, обоснованием под эту военную спецоперацию может также являться, если мы смотрим философию, панславизм. Ну, все мы восточные славяне, объединение, некоторые единства. А потом, когда я увидела чеченцев, и, знаете, есть даже некоторые эсхатологические интерпретации вот этой коллаборации православных и мусульман в этой военной операции, которые я слышала от богословов и историков эсхатологии, таких, например, как шейх Имран Хусейн. Там речь шла о том, что сейчас вообще вся битва представляет собой битву сионизма и православия у мусульман, то есть что это, по сути дела, ДНР – это Палестина, а, собственно, Украина – это Израиль.
Это была дочь российского философа и политолога Александра Дугина, Дарья Дугина, фрагмент эфира YouTube-канала «Гроза». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале написала, что ждет результатов расследования. Если подтвердится украинский след, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом, написала Захарова. В эфире государственного украинского телевидения ей немедленно ответил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Украина, безусловно, не имеет к этому отношения, поскольку мы не криминальное государство, и тем более не террористическое государство. Змеи начинают грызть друг друга. Одна змея кусает другую за хвост. Это то, что мы сейчас видим. Разные, подчеркиваю, разные внутренние политические группировки, в том числе ультрарадикальные, к которым относится сам господин Дугин. Так вот, эти группировки сегодня начинают битву.
Говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Специалист по радикальным движениям в России и в Украине, политолог Антон Шеховцов, не сомневается, что целью покушения являлся именно Александр Дугин. В то же время Антон Шеховцов подчеркивает, что Кремль не использовал идеологию Дугина хотя бы потому, что у него нет никакой идеологии. А имидж человека, имеющего серьезное влияние на Кремль, Александр Дугин создавал себе сам. Вот аргументы Антона Шеховцова.
Все эти годы он пытался показать, он пытался уверить всех и в основном, кстати, международную аудиторию в том, что он является человеком, который влияет на политику Кремля. На самом деле такого ничего не было, но тем не менее вот он создал такой имидж, согласно которому, да, это человек, который чуть ли не там не назывался мозгом Путина, и Вот он, собственно, сам создал этот имидж, такую репутацию. Дугинская идеология, фашизм, она о построении Великой Евразии, которая должна стать такой Евразийской империей под руководством России, которая борется с Западом. Да, вот есть такая идеология, но из нее сложно что-то взять или конкретно сказать, что-то вот было взято у Дугина, потому что это не уникально. Это идеи там, холодной войны, Советский Союз, Евразия, борьба там, с Западом. Здесь нет ничего такого нового, поэтому если говорить об уникальности дугинской идеологии, а это, например, такие аспекты, как существование такой вечной традиции сквозь века или там революция против современного мира. Вот есть вот эти аспекты дугинской идеологии, но их невозможно взять или там их невозможно вычленить, потому что они слишком эзотерические, они слишком оккультные. Кремль не может их использовать. Но какая-то терминология, там евразийство или неоевразийство, какие-то нужные случаи там, для Кремля, они могут использовать, но здесь нет никакой уникальности, скажем так. В 1997 году он опубликовал достаточно такой большой труд под названием «Основы геополитики», в котором он писал о том, что Украина, как суверенное государство, независимое, представляет угрозу для России, вообще является препятствием в построении Евразийской империи. И он считал, что в основном Украина она должна быть лишена суверенитета, и она должна быть интегрирована в Россию, за исключением там, нескольких западных областей, которые не имеют никакого отношения к России. Это прежде всего, да, это вот там Галичина, которая является скорее католической по своей истории, нежели православной. Да, и вот он считал, что какая-то там часть может быть оставлена, там, грубо говоря, Украине, но это вот именно такая католическая западная часть Украины, а все остальное должно быть интегрировано в Россию и впоследствии в Евразийскую империю. Вот его отношение к Украине вот именно было таким.
А что касается войны, какое отношение он высказывал, например, вот по поводу нынешней войны? Призывал, может быть, к тому, чтобы она была начата еще до того, как она началась?
Здесь нужно сказать, что учитывая его отношение к Украине еще с 1997 года, он, естественно, поддерживал любую агрессию против Украины, начиная еще с того времени. И когда Россия вела себя, ну, скажем, еще до 2014 года, когда Россия вела себя так или иначе агрессивно по поводу Украины, он всегда это поддерживал и зачастую даже критиковал российское руководство за некоторую такую медлительность или нерасторопность в отношении Украины. То есть это была такая критика справа. Всегда у него была критика справа руководства России в отношении не только Украины, скажем, Грузии. Точно так же в 2008 году Дугин был одним из тех людей, который требовал того, чтобы шли танки на Тбилиси. Да, у него был именно такой призыв – танки на Тбилиси. И тогда еще он говорил в тот период, что если мы не захватим Грузию, то можно забыть там о Крыме, можно забыть о Симферополе. То есть у него всегда был план, далеко идущий, что, конечно же, Россия должна захватывать все эти страны, и Грузию, и Украину. У него никогда не было никаких сомнений в том, что это должно быть сделано, поэтому он всегда пытался не подстрекать. У него все-таки он играл в таком своем поле, которое не пересекается с кремлевским полем. Но это вот была всегда такая критика справа, что нужно делать больше и больше и больше. И еще после Оранжевой революции в Украине движение, молодежное движение, которое он создал, это Евразийский союз молодежи, он тогда как бы уже готовился, можно сказать, к войне с Украиной. И организовывались лагеря, куда приезжали, кстати, представители, даже руководство организации под названием «Донецкая республика», которая в какой-то момент стала таким лидирующей группировкой в период 2014 года в Донецке, которая одна из тех организаций, которая преследовала сепаратистские цели. То есть у Дугина в голове война шла уже очень давно, и ему единственное, что не нравилось, что российское руководство такое медлительное.
Это было мнение специалиста по радикальным движениям в России и в Украине, политолога Антона Шеховцова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В наших выпусках регулярно звучат высказывания российских государственных чиновников, и сегодня еще одно — это слова главы Центра избиркома России Эллы Памфиловой во время встречи в Сочи с Владимиром Путиным. Встреча была посвящена подготовке к сентябрьскому единому дню голосования. Оставлю слова Памфиловой без комментариев. Напомню только, что в соответствии с избирательным законодательством, действующим в России, избирательные комиссии самостоятельны и независимы от органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений.
За ничтожим единственным исключением все оказались солидарны в одном. Во-первых, в поддержке специальной военной операции, в желании внести посильный свой вклад в нашу победу, неизбежную победу, потому что за нами правда, за нами справедливость, и все нормальные люди, народ в этом уверены. Вот это очень важно. То есть все понимают, в основном все понимают, что вот сейчас как никогда важно единство людей, важно собраться нам всем в кулак, чтобы победить тех, кто вообще практически завел человечество в тупик. Ну практически, то есть лишив его вообще возможности естественного развития. То есть получается, что человечеству оставлен ими один только путь — деградация. И вот понятно, что и Россия собой вот возглавляет этот процесс, все-таки вывода из тупика, и все люди не только в России, многие это понимают.
Говорила глава Центра избиркома России Элла Памфилова. Пока заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронизирует в социальных сетях по поводу печальных перспектив Европы ближайшей зимой из-за высоких цен на газ, Испания при поддержке Европейского Союза намерена построить газопровод, который позволит доставлять в Центральную Европу алжирский газ и таким образом уменьшить ее зависимость от российских поставок. Проект не удастся реализовать к зиме, но в перспективе он может сыграть важную роль. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Алжир является основным экспортером газа в Испанию. Он поставляется по действующему уже 11 лет газопроводу под названием «Медгаз». Его мощность 8 миллиардов кубометров в год. Труба проложена от гигантского месторождения Хаси-Эрмель. Надземный участок длиной 574 километра идет до алжирского порта Бенисаф. Подводная секция длиной 210 километров проходит по дну Средиземного моря до испанской провинции Альмерия. Далее труба идет на север до Жироны. Так что для соединения этого газопровода с уже существующей французской системой, способной доставить алжирский газ в другие европейские страны, следует проложить трубу через Пиренеи длиной 226 километров. Зампред правительства Испании Тереса Рибера.
Мы хотим внести вклад в преодоление трудностей, переживаемых Европой ввиду энергетического шантажа Путина. Мы используем уже существующие в Испании газовые структуры на пользу жителям других европейских стран. Сейчас очень важно сконцентрироваться на общей энергетической стратегии. Необходимо объединить наши возможности путем создания единой энергетической системы, соединения как электрической инфраструктуры, так и газовой.
Отметим, что проект соединения газопроводов Франции и Испании уже существует два десятилетия. Однако его реализация была заморожена. Франция противилась проекту, утверждая, что он невыгоден, поскольку поступавшего из России по сходной цене газа было вполне достаточно для нужд европейских стран. Теперь проект строительства газопровода через Пиренеи, получившего название «Мидкат», реанимирован по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца. Канцлер рассчитывает, что его страна сможет получать из Алжира хотя бы треть газа, поступавшего из России. С перспективами строительства знакомит Хесус Лосада, представитель испанской газовой компании «Реганоса».
Инициатива Шольца немного запоздала, но это хотя бы частичное решение проблемы поставок газа. Как мы неоднократно говорили, европейская газовая система должна работать стабильно, не зависеть от конъюнктуры и противостоять любым неожиданным ситуациям. Речь не идет о том, чтобы покупать газ у кого угодно, лишь бы из-за сиюминутной выгоды. Это вопрос стратегический, так что решение принято правильно. К сожалению, Медкат не может быть построен к зиме этого года, чтобы незамедлительно облегчить ситуацию. Ведь на сооружение газопровода такой пропускной мощности и такой протяженности может уйти год или даже два. Надо учитывать, что он должен пройти через горный массив, да и решение административных вопросов займет время.
Считается, что стоимость нового газопровода составит 370 миллионов евро и что деньги на него будут выделены Евросоюзом. Между тем, экологические организации Испании требуют более углубленного изучения проекта перед его реализацией, поскольку считают, что газопровод может нанести вред природе. Он также противоречит, по мнению экологов, планам европейцев со временем отказаться от газа, как и от других источников энергии, загрязняющих в той или иной степени окружающую среду. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Время свободы». В результате резкого падения уровня воды в Дунае, ставшего следствием крупнейшей за последние годы засухи в Европе, неподалеку от речного порта Прахово в Сербии на поверхности оказались остовы затонувших во время Второй мировой войны германских военных кораблей. Мой собеседник, специалист по Балканам, автор книги «Дунай. Река империй» Андрей Шарый. Андрей, а о каких вообще кораблях идет речь, вот чьи остовы появились после такой сильной засухи?
Ну, вообще, это такая почти голливудская история, по которой, если бы речь шла не о немецко-фашистских захватчиках, можно было бы снять прекрасную военную драму. Речь идет о событиях конца августа 1944 года, когда Румыния, которая воевала на стороне гитлеровской Германии, вышла из союза с ней и стала союзницей Советского Союза. И немцам пришлось в спешном порядке эвакуировать свои военно-морские силы из черноморских портов. Главный из них – это порт Констанца, где контр-адмирал Пауль Вилли Зиеп, он собрал все имеющиеся в его распоряжении корабли, вспомогательные суда, госпитальное судно, бамберг большой, минные тральщики, канонерские лодки. В этом караване было от 150 до 200 судов и кораблей различных. И получил он приказ прорваться с боем к средней части Дуная, к Белграду, где немцы готовили фронт обороны против надвигающейся Красной армии. И с одной стороны этот переход проходил в таком побеге от Красной армии, которая двигалась на Белград и двигалась к Дунаю, а с другой стороны под артиллерийским обстрелом вчерашних союзников румын, которые еще до того, как этот караван пришел к городку Прахово, дважды в боях у Черноводы и города Калафата, это речные порты на Дунае, они сильно потрепали этот караван и там потопили 10, 15, 20 судов. И вот в конце августа, в начале сентября контр-адмирал принял решение затопить всю эту флотилию. Причем сделали это так, чтобы переградить русло Дуная для того, чтобы сложно было, так сказать, пройти по реке врагам. 1 сентября вдоль всего фарватера реки, недалеко от городка маленького Прахова, все это было затоплено. Это драматическая история, потому что на части этих кораблей кто-то говорит, что были снаряды и какие-то мины, кто-то говорит, что нет. Не очень понятна судьба военных раненых, которые находились на вот этом госпитальном судне «Бамберг». Но так или иначе, личный состав, а это около 5-6 тысяч человек, около 1000 гражданских лиц, они смогли эвакуироваться, и от этого Прахова потом уже своим ходом добирались, куда Бог им позволил. Красная армия взяла Прахорова 8 сентября, получила она эта кампания и поход от в истории военной название «Дунайский эльф». И мне доводилось бывать в этом городке Прахово, когда я работал на книжке о Дунае. Это такой город энергетиков. Сразу после войны несколько десятков кораблей и судов было поднято для того, чтобы расчистить фарватер Дуная. Река там шириной 600-700 метров и фарватер 250-300 метров, свободный для прохода. То есть в обычное время высокой воды или какой-то нормальной воды, там суда свободно проходят. Я был там во время высокой воды, по-моему, в ноябре-декабре, не видел никаких поднимающихся этих остовов судов над водой, но местные жители говорили мне о том, что такое случается, никого там это не удивляет. Несколько раз правительства Югославии, Сербии и Румынии собирались поднять эти суда, но по разным причинам Этого не удавалось сделать, другие проблемы развития этих стран. Вот весной этого года расписало правительство Сербии очередной тендер. Там нужно несколько десятков миллионов евро для того, чтобы убрать эти суда из реки, и тогда, может быть, эта история будет закрыта, кладбище будет уничтожено.
Но все-таки вот этот спад воды, вот эта засуха, насколько она уникальна? Вы сказали, что это происходит регулярно, но вот пишут об этом.
Вообще в 21 веке для Дуная значительно более характерны большие наводнения. Во втором году и в 11-м река пережила, это вторая по величине река Европы, после Волги она пережила два наводнения, которые гидрологи называют столетними, но все это, как говорят, последствия глобального потепления. Сейчас очень, насколько я понимаю, очень сильно Дунай обмелел в верхнем течении, это Германия, может быть, отчасти Австрия. Ситуация в низовьях Дуная, а это ближе к низовьям, она немножко другая по двум причинам, хотя засуха, судя по всему, сильная очень. Первое — это то, что выше по течению впадает река Сава, это четверть водосбора Дунайского, это крупнейший приток. А во-вторых, последние десятилетия эта река, русло реки сильно зарегулировано различными гидроэлектростанциями, и в частности, вот это огромная такая гидросистема, называется она Джердап, по названию ущелья в реке Дунай. Построены были две гигантских электростанции, одна в конце 60-х годов, это румынско-югославский проект, так немножко в пику Советскому Союзу, с братской помощью, но, в общем, такую как немного в Европе. Это один из крупнейших 10 гидроузлов. И прямо у Прахова расположена чуть менее такая объемная, но все равно громадная и очень такая впечатляющая гидроэлектростанция Джердап-2. И вот сейчас с тем, как там сбрасывают, не сбрасывают воду, и зависит еще глубина Дуная. И сейчас Румыния и Сербия собираются строить Джердап-3. Там какая-то, может быть, электростанция вообще нового типа, с какими-то ветряками, с каким-то там хранилищем энергии каким-то нового типа, экологически абсолютно, как уверяют проектанты, безопасная. Вот-вот они прям подпишут соглашение. Может быть, то, что в последние годы не было предпринято никаких усилий по тому, чтобы вытащить эти оттуда суда, может быть, с этим и связано, потому что это очень сильно скажется на всей вот этой водопотоке и ситуации самой реки Дунай.
Моим собеседником был специалист по балканским странам, автор книги «Дунай. Река империй» Андрей Шары. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».